Неожиданно в Ленинград приехал Петя. Я не видела его 3,5 месяца. Я провожала его с чувством страха за его рассеянность, поэтичность, погруженность в себя, черты, которые меньше всего могли пригодиться ему на фронте. А в комнату вошел крепкий, загорелый человек, не сутулый, как прежде, а прямой, с прямым, уверенным взглядом. Петя явился ко мне в 6:00 утра. Мы ждали Ромашова и разговаривали, вспоминали нашу предвоенную жизнь. Конечно же, Санину сестру Сашу, на которой был женат Петя. Она умерла сразу после рождения Пети маленького. Петю маленького, которого были вынуждены отправить едва ли не последним эшелоном из Ленинграда в Ярославль. Петя рассказывал о себе, это была история характера, о себе. Художник, человек искусства, он и первые дни на фронте увидел не войну, а как бы панораму войны. Он был одно, война, другое. Но вот прошла неделя, другая, он убил первого немца и стал атомом войны. Больше он не наблюдал ее как художник. Он был теперь солдатом и делал все, что в его силах, чтобы стать настоящим солдатом. Мы не дождались Ромашова, и я ушла первая. Из госпиталя я позвонила ему.
Приехал? Вот, видите. А вы сомневались?
Да, приехал. Приходите вечером, он хочет вас видеть.
Вечером, к сожалению, не могу. Неотложное дело.
Нет, придете?
Никак не могу.
Придете, вы слышите, Миша?
Он пришел. Мы сидели в столовой. Он появился в дверях и сразу же с протянутой рукой направился к Пете.
Рад, очень рад. Признаться, я не думал, что выйдет, честное слово. Но вы, оказывается, знаменитый человек. Если бы вы не были знаменитым человеком, ничего бы не вышло.
Очень вам благодарен, товарищ майор.
Полно. Какой майор? Интендант 2-го ранга и только. Колеса не соберусь прицепить, вот и хожу майором.
Петя посмотрел на него, потом куда-то мимо, в угол. Очевидно, он полагал, что нет ничего легче, как прицепить колеса, чтобы интенданта 2-го ранга впредь никто не принимал за майора.
Ну, как на фронте, что слышно? Мне только что сказали, что Лигово взято.
Насколько мне известно, не взято.
Вот, извольте. А я уж думал, ну, кончено, на днях рванем в Москву в международном вагоне. Придется подождать, да?
Мы помолчали.
Итак, вопрос первый и единственный. Саня, есть только один путь. Дело в том, что эти места под Киевом находятся сейчас в руках партизанских отрядов. Без сомнения, партизаны держат связь с командованием фронта. Нужно включиться в эту связь, то есть поручить кому-то собрать все сведения о Сане.
Положив ногу на ногу, подпирая кулаком подбородок, Петя, не отрываясь, смотрел на него.
Здесь две трудности. Первая – мы в Ленинграде. Вторая – этот приказ разыскать Саню или собрать сведения о нем может дать только одна очень высокая инстанция. И добраться до нее чрезвычайно трудно. Но нет ничего невозможного.
У меня есть знакомство здесь, в ленинградском штабе партизанских отрядов. Я сделаю это. Разумеется, если какие-либо исключительные обстоятельства не помешают.
Исключительных обстоятельств было сколько угодно. Сама жизнь состояла из одних исключительных обстоятельств. Все, что находилось по ту сторону Ладожского озера, давно уже называлось «большой землей». И поддерживать с нею даже простую телеграфную связь день ото дня становилось все труднее.
Петя, что вы молчите?
Я слушаю. Что же, все правильно. Мне трудно сказать, насколько возможно рассчитывать на эту связь, особенно сейчас. Но начинать все-таки нужно немедленно. В этом отношении товарищ Ромашов совершенно прав. А в часть я бы на вашем месте написал, Катя.
Мне показалось, что Ромашов ему не понравился, что он очень неприятен ему. Мои предположения подтвердились, как только ушел Ромашов.
Голубчик, родная моя, что мне сказать вам? Он очень не понравился мне. Но мало ли что, правда? Это ничего не значит. В нем есть что-то неприятное, холодное, скрытное. И вместе с тем, какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове. Мне даже захотелось нарисовать его. Этот череп квадратный. Но все это пустяки. Пустяки, главное, что он, по-моему, человек дела.
О, да.
И привязан к вам.
Без сомнения.
А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов?
Конечно, могу.
Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать. Это очень важно. Вам самой будет легче. Как вы похудели. Измучились. Бедная родная. Вы, должно быть, не спите совсем.
Нет, сплю.
Саня вернется. Вернется. Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе. Встретится, посмотрит в глаза и отступит. Больше никто, кажется, и не умеет так любить. Только вы и Саня. Так сильно, так упрямо, всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят? Нельзя. Никто бы не стал. Я первый. А Саня... Да разве вы позволите ему умереть?
Он говорил, я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной. Саня спит, одетый и усталый. Ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, сжимая виски. За горем приходит радость, за разлукой свидание. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле. До фронта можно было доехать на трамвае. Петина дивизия стояла теперь в Славянске. Он просил не провожать его, это было рискованно. В Рыбацком без пропуска меня могли задержать. Но я поехала.
Ну, задержат. Подумаешь, комендант меня уже знает.
В трамвае было тесно, шумно, но мне все-таки еще раз удалось посмотреть бабушкины письма. Петя на днях получил от бабушки с одной почтой 4 закрытых письма и 12 открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде. По 2-3 недели с большой земли никто не получал ни слова, и вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными квадратными буквами: «Папа, у нас живет кролик». И я так живо представила, как он пишет, наклоняя голову и поднимая брови, с той милой манерой, которую я так любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сытый, в безопасности, бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время?
Правда же, Петя?
Конечно, да. Но как я скучаю без него, если бы вы знали.
Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого. Кто-то сказал, что на конечной остановке будут выпускать по одному, проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решил вернуться.
Будьте здоровы, дорогой.
Ладно, буду здоров. Так бывало, отвечал маленький Петя.
Через головы чужих, озабоченных, занятых своими делами людей... Мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся», — сказала я себе. «Отпрошусь в госпитале, его часть стоит совсем близко. Если бы я знала, как много дней, томительных и тревожных, пройдет, прежде чем мы встретимся снова».